Это первое послание Иоанна, вторая глава. И вот такой вот отрывок с первого стиха. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем заповеди Его. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и в нем нет истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина Божья совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал, то есть Христос-то. И здесь евангелист Иоанн сразу же описывает цель, с какой он пишет. И в первом стихе он пишет: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Он относится к верующим, да, которым он донес Слово Божье, как к детям, потому что он трудился для того, чтобы родить духовно. И у него сердце болит за будущее этих детей, за будущее тех, которые уверовали в Иисуса Христа. И он им пишет, да, чтобы вы не согрешали. И интересно, что вот слово «согрешать» вот здесь вот в греческом языке имеет так называемое сослагательное наклонение. Условное как бы такое. И это наклонение, оно подразумевает, что не само действие совершенное, а вероятность совершения этого действия. То есть апостол Иоанн знает, что верующий человек может совершить грех, но он не обязан этого делать. И цель всего вот этого отрывка – это наставление, чтобы верующий человек не согрешал. Он может согрешить, но он не должен согрешать. Чуть дальше в этом послании апостол Иоанн говорит: «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Когда мы смотрим на этот мир и смотрим на церковь, мы можем задать вопрос: как это так? Рожденный от Бога не грешит. Но мы знаем, что братья, сестры, и я сам, мы можем каким-то образом согрешать. Но здесь апостол Иоанн говорит, что рожденный от Бога хранит себя. Он оберегает себя. Знаете, когда мы видим где-то вот такой вот знак: «Проход запрещен», «Опасная зона», это означает то, что там, допустим, выкопали яму, меняют трубы, может быть, там, или, может быть, электрические провода где-то меняют. И все это представляет опасность для нас с вами. Поэтому специально делают вот такую вывеску, что «не ходите туда». Я в детстве много таких вывесок видел на стройках, когда дом строят. Но нам же маленьким-то интересно полазить по стройкам. И мы не обращали на эти внимания, знаки, и шли туда. Я однажды на стройке, вот я ползу, и у меня там кирпич срывается, и я падаю вниз со второго этажа. Я упал, потерял сознание. Но знаете, если бы я обратил внимание вот на знак, что нельзя туда идти, осторожней, там проход простому человеку запрещен, только специалистам. Со мной бы не было этой проблемы. Так и рожденный от Бога человек, он хранит себя. Он не идет туда, где опасно. Но не только сам себя человек хранит. Хранит и Бог верующего человека. В книге пророка Иова описана прекрасная картина взаимоотношений Бога, человека и сатаны. И сатана жалуется Богу. Иов-то вот потому такой благословенный, что ты вот окружил его, ты его защищаешь. Поэтому, конечно, он будет прославлять тебя. А ты вот возьми вот эту границу защиты своей, ты отодвинь от него. И несколько раз дьявол пытался Бога уговорить, чтобы вот забрать у Иова, чтобы собственность, потом и здоровье. Но из всего этого отрывка видно, что Бог проложил границу, вот как здесь на рисунке показано, куда дьявол не может зайти. Бог будет охранять человека до тех пор, пока человек не перейдет эту границу. Внутри этой границы царствуют законы Божьи, а вне границы дана власть дьяволу. И если человек не пересекает эту границу и не переходит за границу Божьих законов, тогда он хранит себя. Тогда он видит, что есть запрещающий знак и не переходит эту границу. Вот на этой картинке, вот что будет с зайцем, если он перейдет вот эту границу заповедника? Съедят, еще несколько раз съедят. Но знаете, в нашей жизни бывает так, что мы все-таки переходим эту границу. Потом переживаем очень долго, очень больно. И поэтому здесь апостол Иоанн, зная человека, дает решение этой проблемы. А если бы кто согрешил, он пишет, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника. И вот это слово «согрешил», оно в греческом языке обозначает не постоянное действие, а случайное действие. Если бы кто согрешил, как бы вот нечаянно, то есть оно обозначает не действие грешника, который вот вся жизнь у него, вот она состоит из греха, вся жизнь у него вне Бога. Но это нежелательный поступок верующего человека. Он не хотел совершать, но вот обстоятельства так сложились, что он согрешил, он перешел вот эту границу. Апостол Иаков пишет в своем послании, что каждый искушается собственной похотью. И эта похоть рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Поэтому очень опасно на самом деле переступать границу Божьих законов. Потому что иначе мы здесь видим, что этот грех рождает смерть. Но верующий человек, он в хорошей ситуации находится. У него есть спасение в Иисусе Христе. Если он вспомнит о нем и вернется обратно. Вот это слово «ходатай» перед Отцом из греческого языка переводится как «защитник», «заступник», «адвокат», «утешитель». И вот здесь на картинке представлена такая картина суда. И в суде есть прокурор, тот, который обвиняет человека. Есть адвокат, который пытается его защитить. И есть судьи, которые выносят окончательный приговор. У нас приговор один. Это смерть. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Но знаете, даже в земном суде очень многое зависит от адвоката. Как он сумеет защитить своего человека. А у нас, знаете, абсолютно лучший адвокат. Потому что он нас защищает от смерти. И он выступает перед Богом и защищает нас. И говорит, что наши грехи, они покрыты его жертвой, его кровью. Поэтому большое утешение для нас, что если кто пересек вот случайно вот эту границу Божьего заповедника, то у нас есть защита, если мы вернемся обратно. И здесь Иисус Христос назван еще праведником. Праведник. Вот есть, я посмотрел в словаре три основных перевода. Это правильный, истинный человек, значит он. Правдивый человек, справедливый, честный и чтущий законом. И сам живущий по закону. И вот здесь я показал картинку из фильма «Иисус». Это известное место из Евангелия, где фарисеи решили искушать Иисуса Христа и говорить, а что сделать вот с монеткой? Вот кому вот что делать там? А Христос говорит, а кто там нарисован на монетке-то? Чье изображение? Кесаря, царя. Так вот отдайте царю царское. А вот то, что принадлежит Богу, отдайте Богу. И он действительно справедлив и истинен. У нас здесь на земле адвокаты могут быть неистинными. Они могут за деньги да, как-то действовать. Вот дашь им больше денег, они тебя поменьше срок тебе да, назначат, судья. Мало денег дадут, тебя вообще засудят на всю жизнь. Но адвокат наш не подкуплен. И он полностью на нашей стороне, потому что мы пришли к нему в свое время. Каждый верующий человек, он пришел к нему и пытался найти в нем защиту. И здесь дальше написано, что Христос есть умилостивление за грехи наши. И не только за наши грехи, но за грехи всего мира. Первонаперво умилостивление переводится как удовлетворение Божьего гнева. А в Ветхом Завете это слово часто переводится как примирительная жертва. То есть, когда два человека, допустим, или человек, два человека были во вражде друг с другом, и когда они примирялись вместе, то они приносили вот эту мирную жертву, примирительную жертву. Или когда человек согрешал, и он приносил Богу примирительную жертву в храме. И здесь написано, что Христос является вот такой примирительной жертвой за нас. Через эту жертву мы имеем мир с Богом. И апостол Иоанн говорит, что вот такой привилегией обладаем не только мы, которые сидим в церкви, но все люди этого мира. Христос является жертвой за грехи всего мира. И вот в Рио-де-Жанейро, это в Бразилии, люди поставили самую большую статую в мире. Статую Иисуса Христа, который как бы молится, благословляет, да, молится за весь мир, за весь город, за весь народ. Но вот вопрос, большая проблема. Во многих местах в Библии написано, что на самом деле весь мир, он лежит во зле. Как же так? Христос умер за всех, за весь мир. А результатом этого мы видим, что весь мир как был во зле, так и остается во зле. Апостолы раскрывают эту тему хорошо. И написано, что многие люди, они не заботятся иметь Бога в разуме. А раз не имеют Бога в разуме, то и творят дела плохие. Послание Фессалоникийцам написано, что люди не приняли любви истины для своего спасения. Они избирают себе другую истину, другую жизнь совершенно. И поэтому дела их, они свидетельствуют об этой истине в кавычках. Ой. Во втором послании к Коринфянам написано, что Бог во Христе примирил с собой весь мир. И с одной стороны написано «примирил» уже в прошлом, да, уже совершенное действие. То есть Христос уже примирил, сделал это дело. А апостолы говорят, примиритесь с Богом. То есть человеку еще нужно примириться с Богом. Бог сделал шаг к человеку. Шаг навстречу к примирению. А человек еще не сделал. Человеку нужно это сделать. И все, которые здесь сидят, я надеюсь, они сделали этот шаг, уверовав в Господа Иисуса Христа и примирившись с Богом. И поэтому видно, что Бог дал спасение всем людям. Но этот дар взяли не все. Взяли только те, которые пришли к Богу. И золотой стих Библии, Иоанна 3:16, говорит, что Бог возлюбил так мир, что Он отдал Своего Сына. Он отдал Иисуса Христа в жертву нам. И смотрите, Он возлюбил весь мир, написано. Но кто будет спасен? Вопрос вам. Нет. Из Иоанна 3:16. Это, конечно, правильный вопрос, да? Азьяна 3:16. Вопрос, да. Кто будет спасен? Всякий верующий человек. Бог-то возлюбил весь мир, но и человеку нужно сделать свой шаг. Человек привык, конечно, лежать на диване, чтобы ему все предносили. Но Бог уже принес. Нужно только встать с этого дивана и взять это спасение, уверовав в Иисуса Христа. В следующем стихе написано, что значит уверовали мы, а чтобы познали Его, Христа Иисуса, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. И вот я обозначил вот такую границу здесь, которая разделяет два вида людей. Вот эти люди, они приняли благую весть об Иисусе Христе, они доверили свою жизнь Иисусу Христу. И, соответственно, соблюдают Его заповеди. Потому что приятно соблюдать слово того, кто тебя защищает, нашего адвоката. Эти люди примирены с Богом. И когда Бог им дает дар вечной жизни, они его принимают. И вот есть другие люди – Они не приняли любви истины, как мы уже прочитали. То есть они не верят в Иисуса Христа. Они не заботятся иметь Бога в разуме и поэтому не соблюдают Его заповеди. Они не примирены с Богом и поэтому являются врагами для Бога. Они сами враждуют против Бога. Бог дал им дар вечной жизни, но они его отвергают. И если человек называет себя верующим, то самый первый индикатор, то, что он действительно верующий, что он соблюдает заповеди. И дальше апостол призывает Иоанн проверить себя. А мы-то относимся к какой группе? К первой или ко второй группе? Вот как мы думаем, да? И написано, что вот есть люди, которые говорят, я познал его, я человек верующий, но на самом деле заповеди его не соблюдает. И с одной стороны, он относит себя к спасенным, но дела его говорят об обратном, что на самом деле он как обычный человек этого мира. И Библия называет такого человека лжецом. Знаете, очень обидно, когда какого-то человека, вот, допустим, тебя самого, называют лжецом. Да? Когда человека называют лжецом, значит, ему никто не будет верить. Потому что он не говорит правду. Зачем доверяться такому человеку, который постоянно врет? И вот человек, который говорит, что я христианин, а не живет по воле Божьей, такой человек врун просто-напросто и лжец. А кто соблюдает его слово, то в том истинно любовь Божья совершилась, то сделалась. Из этого мы узнаем, что мы во Христе. Мы во Христе, когда мы начинаем делать что-то для Иисуса Христа. И кто говорит, что пребывает в нем, тот должен и поступать так, как поступал Иисус Христос. А как поступал Иисус Христос? Мы читаем в Библии. Если нам здесь настоятельно советуют поступать как Христос, то нам нужно думать, нужно вспоминать, нужно читать о жизни Иисуса Христа. Как Он поступал? Я вот только очень кратко здесь написал, что он исполнял волю Бога Отца. Так и нам нужно исполнять волю Бога. Написано, что он был искушаем во всем, кроме греха. В нем не было греха. Так и нам нужно бежать от греха подальше. У Христа было очень много проблем. Но все проблемы он предавал судьи праведному, написано в послании Петра. У нас тоже немало проблем бывает. Так вот, как мы пытаемся решить проблему? Своими или способами? Или же мы даем эту проблему всю Господу нашему? И Бог начинает сам решать. Знаете, Бог, Он над всем миром, Он над временем властен, над всем. И оттуда ему видно все гораздо лучше, чем нам здесь. Он видит, как мы блуждаем по лабиринту этой жизни. И он знает, как выбраться лучше. Он видит, где опасности есть. И он предостерегает нас. И мы с вами должны слушать Бога. Слушать и исполнять волю Его. Апостол Филипп подходит к Иисусу Христу и говорит, покажи нам Отца. А Христос ему говорит, видящий меня, видел Отца. И то, что написано, что Христос в нас, то как мы показываем Иисуса Христа, Бога перед людьми? Видят ли окружающие нас люди, что мы действительно христиане? И еще здесь можно продолжать много-много-много, как поступал Иисус Христос. И это домашнее задание. Прочитайте еще раз Евангелие, посмотрите, как поступал Христос, чтобы и нам поступать так же. И в заключение я напомню основную цель вот этого отрывка. И этот отрывок написан для того, чтобы вы не согрешали, чтобы вы находились под опекой Божьей, не выходили из дома Божьего, да, из-под границы вот этих Божьих законов. Но если так случается, что человек одной ногой или двумя ногами переступает эту границу, то помните всегда, что дома вас ждут. И что мы имеем ходатая, адвоката перед Господом, который заплатил нам, за нас великую цену, цену своей крови. Аминь.